Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Когда я учился в Штатах в этой в богословской школе, то там у меня часто были между занятиями большие перерывы. И я их использовал для того, чтобы порыться в библиотеке богословской школы, ну, различные материалы по Сведенборгу. Там очень богатая библиотека на эту тему. И в частности, я нашел мемуары некоего Куна. Он, кстати, упоминается вот в книге «Сведенборг», ну, это Синесвита, «Сведенборг», там, «Жизнь и учение». Он был знакомым Сведенборга в Амстердаме, это уже время издания «Любви супружественной», то есть достаточно позднее. Сведенборг всегда с ним это вот общался, когда приезжал в Амстердам. И этот Кун оставил мемуары. Ну, он достаточно такой, по-моему, не очень надежный источник, в частности, там утверждение, что Сведенборг ему хвастался, что он себе новые зубы вырастил в 86 лет, что выглядит очень странно. Это он единственный источник. Но вот все равно очень много интересного материала, потому что он с ним общался, такое живое общение. И в частности, там я нашел такой разговор, он описывается с Сведенборгом, когда Сведенборг сказал ему, что он общался с какой-то принцессой или королевой, я уже забыл, и в том мире. И Кун изумленно спросил, но она же вроде еще находится среди живых. А Сведенборг сказал, ну, я общался с ее ассоциированным духом, и что это все равно, что общаться с самим человеком. И я этим страшно заинтересовался. Я пошел к своему преподавателю, спросил его на эту тему, он мне дал кучу номеров. И вот с тех пор меня очень волнует этот вопрос ассоциированного духа, потому что фактически это связано с понятием человеческого бессмертия и присутствия его в том мире. И вот в книге «Истинная христианская религия» есть несколько мест, совершенно потрясающих, которые связаны именно с темой ассоциированного духа у каждого человека. И сейчас мы с вами с этими местами ознакомимся. Итак, первое место звучит так. Это в достопамятностях. «Закончив чтение, я повернулся», это происходит в том мире, там диспут такой, синдрион собрался. «Закончив чтение, я повернулся к человеку на кафедре и сказал, я знаю, что каждый из присутствующих здесь соединяется с подобными ему в природном мире. Прошу тебя, скажи, знаешь ли ты того, кто соединяем с тобой?» Он ответил торжественным тоном, «Знаю. Я связан со знаменитым мужем, предводителем передового отряда в войске просвещенной церкви». В ответ на его торжественное заявление я спросил, «Прошу простить меня за вопрос, но не знаешь ли ты, где живет этот знаменитый предводитель?» «Знаю», — сказал он, — «он живет недалеко от могилы Лютера». Я усмехнулся и спросил, «Почему ты говоришь о могиле? Разве ты не знаешь, что Лютер воскрес и сейчас отказался от своего ошибочного условия учения об оправдании веры в три божественные личности от вечности, и поэтому перенесен был блаженным в новые небеса, откуда видит своих безумствующих последователей и смеется над ними?» «Я знаю об этом», — ответил он, — «но как это касается меня?» Тогда я обратился к нему в том же торжественном томе. «Внуши знаменитому мужу, с которым ты связан, что я опасаюсь за него, ибо он в настоящее время лишил в своих представлениях Господа его божественного сущего, что противоречит вероучению его церкви, или же позволил своему перу вспахать борозду, которую он посеял, не подозревая того, поклонение природе, когда в своих сочинениях выступил против поклонения Господу нашему Спасителю. Но он ответил: «Я не могу этого сделать, потому что мы с ним почти одного мнения по этому вопросу. Да он и не поймет, что я говорю, хотя то, что он говорит, и постигаю ясно. Я постигаю ясно». Так происходит потому, что духовный мир проникает в природный мир и постигает мысли людей в нем, но не оборот. Таково сообщение между духами и людьми. После этой беседы распорядитель хотел закончить собрание молитвой, как вдруг из собравшихся слева выскочил человек в шляпе, надетой поверх шапки. Он коснулся пальцем шляпы и сказал: «Я тоже связан с человеком в твоем мире, который занимает там высокое и почетное положение. Я знаю это потому, что могу говорить через него так же, как и через себя». Я спросил: «Где же живет этот выдающийся человек?» «В Гетенборге», — ответил он. «Он когда-то навел меня на размышление, что твое новое учение отдает магометанством. Я сказал: я знаю, что тот выдающийся человек написал что-то вроде письма, которое потом было напечатано. Но если бы он тогда знал, какая это страшная хула, то он бы своими руками порвал бы его и отдал бы вулкану на сожжение. Такое кощунство подобно тому, что подразумевается в словах Господа к евреям, когда те говорили, что Христос делает свои чудеса не божественной властью. Кроме всего прочего, Господь там говорит также: кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Когда я сказал это, общающийся с тем человеком опустил взгляд, но немного погодя снова поднял и сказал: никогда не слышал от тебя ничего худшего, чем это. Но я продолжу. Тому причиной два пункта в этом обвинении: поклонение природе и магометанство, что есть на самом деле хитростью выдуманная преступная ложь. Ибо оное обвинение есть двумя смертоносными клеймами, придуманными для отвлечения воли людей и удерживания их от святого поклонения Господу. Я повернулся к тому, с кем только что разговаривал, и сказал: сообщи тому, кто в Гетенбурге, если сможешь, чтобы он прочитал сказанное Господом в Откровении, 3 глава 18 стих и 2 глава 3:18 и стих 2:16 той же книги. То есть вот тут вот этот номер мне сразу же дал мой преподаватель, когда к нему обратился по поводу ассоциированных духов. Вот тут вот употребляется термин «связан», или же на латинском «консоциата», то есть «ассоциирован», можно сказать так. Но возникает вопрос, какая это связь, вот как дух может разговаривать с человеком. Но там тут не просто сказано, а вот этот говорит, что я говорю через него, как от себя. То есть, что это за странная связь между духами и людьми? И вот если мы возьмем другое место в латинском слове, то о сообщении духов и людей там было сказано следующее. Господне слово полностью написано таким образом, что когда человек читает оное с побуждением святости и с прилежной внимательностью, то духи и ангелы тогда также причастны к этому его чтению и присоединяют себя в этих его состояниях сознания к человеку. Ибо Господне слово так написано, дабы посредством оного совершалось бы соединение неба и земли, что можно увидеть из написанного об этом предмете в книге о небе и об аде. Вот этот вот отрывок, который я читаю, это часть письма, которое Сведенборг написал одному своему знакомому, когда тот его спросил, каким, есть ли особые ключевые цитаты в тексте Ветхого Завета, которые помогают человеческому сознанию вступить в непосредственное общение с миром духом. И вот Сваденборг ему рассказывает, что это за общение. Но все же Господь осуществляет оное таким образом, дабы духи и человеки крайне редко оказывались бы в духовных состояниях сознаний своих столь близки друг к другу, дабы мочь общаться взаимно непосредственно. Ибо посредством столь тесного общения с духами человек может очень быстро оказаться в огромной опасности для своего духа и для своей жизни природной. По этой причине я хочу очень строго предостеречь против подобного рода желания войти в непосредственное общение с духами. Ибо меня лично самому Господу было угодно ввести в общение и совместную жизнь с духами и ангелами, по тем причинам, которые упомянуты в моих творениях. И по этой причине Господь лично защищает меня в этом против множества хитроумнейших попыток уничтожить меня и опасности со стороны злых духов. Ибо духи и люди содержимы раздельно друг с другом посредством удерживания духов в помышлениях сознания и говорении духовном, а людей в удерживании их в помышлении и говорении природном. Оное полностью разделяет их, и они составляют единое целое в состояниях сознания, исключительно посредством соответствий состояний сознания духовных и природных, о сути чего также было сказано в моих писаниях. И посему, пока духи пребывают в состоянии сознания духовном, а люди в состоянии сознания природном, они не оказываются столь близко друг к другу относительно состояний сознания, дабы вступить в непосредственное общение, хотя они при этом и пребывают совместно в общих для них побуждениях сознания, где духи обретаются во внутреннем или же в духовном стремлении оного побуждения, а люди пребывают в его природном стремлении. Но когда духи вступают в общение с человеком, то они при этом пребывают вне духовного состояния сознания и обретаются тогда в подобном же состоянии сознания природном, как и человек. И вот тогда они становятся способными ввести человека в смертельную опасность для его духа и его жизни природной, как уже было сказано выше. То есть дух связан с человеком исключительно посредством представительности по соответствию. Реальность духа и реальность человека. Но они пребывают в общем побуждении. Только дух пребывает в стремлении к духовному предмету этого побуждения, а человек пребывает в стремлении к природному предмету этого побуждения, который представительствует по соответствиям тот духовный предмет, к которому стремится дух. И то, что их связывает в единое целое, это именно единое побуждение в его двух раздельных степенях. То есть побуждение для них едино, но раздельны степени его проявления. Но вот если дух войдет в такое же в природное состояние человека, то тогда он уже пребывает в природном стремлении этого же побуждения, и тогда он видит человека и видит его природную реальность и стремится погубить и человека, и природную реальность. Как злые духи стремятся побудить человека, это было сказано в книге «О небе и об аде». Злые духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть и ничего большего не желают, как погубить его с телом и душой, что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себя удовольствий, свойственных природному человеку. Люди, ведущие уединенную жизнь, слышат иногда и без опасности, духов, разговаривающих с ними. Но эти духи от времени до времени удаляются Господом от человека, чтобы они не знали, что находится у него. Ибо духи большей частью не ведают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще и другой, а следовательно, что есть еще и люди где-нибудь. Вот почему человеку запрещено разговаривать с ними. В противном случае они бы это узнали. Люди, которые много думают о предметах веры и до того ими постоянно заняты, что как будто видят их внутри себя самих, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Ибо мысли о вере таковы, что когда человек постоянно предается им, не разнообразя их другими земными занятиями, то мысли эти проникают в его внутренность, поселяются там и овладевают всем духом человека. Затем проникают в духовный мир и действуют на духов. Такие люди, духовицы и иступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними за святого духа, меж тем, как это только какой-нибудь восторженный дух. Такого рода духи, принимая ложь вместо истины, убеждают себя в том, что эта ложь есть истина. И такое убеждение передают тем, которые, сообщаясь с ними, попадают под их влияние. А как эти духи стали тем же путем внушать зло, и люди стали слушаться их, то они были постепенно удалены. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами Святой Дух, и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он оказывает им божественное почитание. Я даже иногда говорил с этого рода духами, и тогда открылось мне все мера внушаемого им своими почитателями нечестия. То есть, когда дух входит в те же природные побуждения, что свойственны последней или же человеческой степени сознания, то в человеке наступает как бы разделение личности от так называемых голосов, звучащих в голове, и до так называемого раздвоения личности, когда в одном сознании время от времени живут совершенно разные личности. И вот этого Господь старается не допустить, потому что когда дух и человек пребывают раздельно, они составляют единое целое, и дух стремится к своим целям духовного порядка, а человек стремится к целям природного порядка, но единственное побуждение, вот это общее побуждение – создает из них единую цельную личность. Но эти духи, которые живут в человеке, это духи, которые живут в каждом отдельном его побуждении. Это не есть те самые ассоциированные духи. Вот это очень важно отметить. Как говорит дальше Сведенборг в этом письме своему знакомому, по этой-то причине они и содержимы раздельно, дух и человек. Так что духи ничего не ведают о человеке, и человек ничего не ведает о них. Хотя они постоянно обретаются совместно в одних и тех же состояниях общего сознания. Ибо человек попросту не мог бы жить без духов, пребывающих с ним в его сознании. Ибо исключительно посредством их он обладает соединением с небом и адом, и он получает наитие жизни духовной для своего природного существования исключительно через такое соединение. В книге «О небе и об аде», опять же, эта тема раскрывается более подробно следующим образом. Ангелы, беседуя с человеком, не говорят с ним по-своему, а на его природном или известных ему языках, и никогда не говоря с ним на языке ему неизвестном. Это происходит от того, что ангелы в разговоре с человеком обращаются к нему и соединяются с ним в сознаниях состояния его природных. От такого соединения обе стороны мыслят одинаково. А как мысль человека нераздельна от его памяти, и речь его отсекает от нее, то обе стороны и говорят тогда на одном и том же языке. Кроме того, когда ангел или же дух сходит к человеку и, обращаясь к нему, соединяется с ним, Он вселяется в память его и при этом почти вполне убежден, что сам ведает все, что знает тот человек, не исключая и языков. То есть ангел беседует с человеком не из своей собственной памяти, а из памяти человека. Поэтому и возникает ощущение, что мозга с мозгою говорит. Вот эти голоса в голове. И поэтому психологам, исследователям легко это приписать как бы сознанию своего собственного человека. Точно так же, как и ангелы, и духи, которые беседовали с человеком, они беседовали из его собственной памяти, используя только то, что было заключено в этой памяти. Поэтому, скажем, Эмерсон в свое время замечал с изумлением и досадой, почему это ангелы говорят языком и понятиями философов 18 столетия. Почему они не приносят чего-то исключительно возвышенного. А вот в том-то и дело, что ангельские понятия существуют на языке ангельском или же внутреннем духовном. И они могут быть выражаемы в языке человеческом или же природном, исключительно посредством соответствий. Именно поэтому и Господь говорит с человеком только посредством соответствий своего божественного слова. Вот когда Господь сущий говорил, являлся пророком и апостолом, вернее пророком древнеиудейским, он говорил с ними теми понятиями географическими, общественными, социально-понятийными, научными, мифологическими, которые были заключены у них в память. Потому что в этом разговоре важен порядок. То есть Господь берет память этого человека и преобразует ее таким образом, что оно представительством по соответствиям соответствует божественным истинам. И точно так же, когда ангел говорит с человеком, он говорит из своего ангельского сознания, но так как он говорит буквальностями, с которой находится в памяти у человека, то поэтому он говорит на его языке, он говорит на его понятийном аппарате. И он, но порядок, который он этому придает, это порядок, представительствующий по соответствиям ангельское сознание. И точно так же и любой дух, который разговаривает с человеком, важна не понятийная, так сказать, словарный запас, который использует дух. А важен тот порядок, в котором это все из памяти у человека же располагается. Но поэтому человеку и легко, опять же, решить, что это в нем мозга с мозгой говорит, что это он сам с собой общается, как это выражаются психологи, что это всплывает из какого-то там подсознания у человека, что у него есть сознание, подсознание. Под сознанием они имеют в виду его память и рассудочно контролируемое мышление. А под подсознанием они имеют то, о чем они не знают, что на самом деле является в нем духовным миром или же духами, обитающими в нем. Когда ангел или дух сходит к человеку и, обращаясь к нему, соединяется с ним, он вселяется в память его и при этом почти убежден, что сам ведает все, что знает человек, не исключая языков. То есть ангел становится частью человеческого сознания, а человеческое сознание становится частью ангела или же духа в его природных состояниях. Беседуя об этом предмете с ангелами, я спросил их, не кажется ли им, будто они сами говорят со мной на моем родном языке, так как на деле не они со мной, а я с ними говорил. Ибо сами ангелы не могут не произнести ни одного слова человеческой речи. То есть фактически ангелы вдохновляли Сваденборга, а он вместо них говорил, но вдохновленный их влиянием. Точно так же, когда Господь его вдохновлял через ангелов, то говорил Сваденборг понятийным аппаратом натурофилософа 18 столетия, но говорил от Господа. Поэтому его книги представляются каким-то устаревшим натурофилософствованием там, и мистицизмом 18 столетия, а на самом деле они вдохновлены Господом. и они являются внешним или же буквальным смыслом внутреннего божественного сознания, которое не может явиться в природных состояниях человеческого сознания иначе, как через память природную человеческую. То же самое было в Иисусе Христе. Иегова Сущий говорил в Иисусе Христе понятиями иудейского пророка, иудейской церкви, которым был Иисус Христос как человек, его простое человеческое, вот начало нашей эры. И говорил Иисус Христос, а вдохновляем он был Иеговой Сущим. И поэтому все, что он говорил, оно было внешне природное и человеческое, а внутренне было духовное и божественное. Беседуя об этом предмете с ангелами, ибо сами ангелы не могут произнести ни одного слова человеческой речи. Человеческая речь природна, а они – существа духовные. Духовное же существо не может произнести ничего природного. На это они мне отвечали, что им известно, что такое их соединение с человеком при разговоре с ним совершается с его духовной мыслью. Но как эта мысль влияет на его природную мысль, которая нераздельна от его памяти, то человеческая речь им и кажется своей собственной вместе со всей его наукой. И что это делается по соизволению Господню с той целью, чтобы небеса присоединялись бы и как бы прививались к человеку. Но что в настоящее время состояние человека уже изменилось. Такого соединения с ангелами более не существует, а продолжается оно только с другими духами, не находящимися на небесах. То есть, если люди древнейшей церкви вдохновлялись ангелами, и поэтому вся их речь и вся их жизнь была божественным словом, то современный человек вдохновляется духами, не находящимися на небесах, а по преимуществу находящимися в аду. Поэтому его речь и его жизнь совершенно адская. Я говорил об этом и с духами, но они даже не хотели верить, что в этом случае говорил сам человек, и были уверены, что они сами говорят в нем, что не человек знает то, что он думает знать, а они, и что таким образом все, что знает человек, происходит от них. Я несколько раз пытался переубедить их, но тщетно. То есть ангелы в состоянии были понять, что они лишь вдохновляют Сваденборга ангельски, а он говорит по-человечески, но через ангельское вдохновение. И таким образом они в его сознании составляют с ним единство. И они составляют высшую или внутреннюю степень его сознания, а он, так сказать, человеческое в нем составляет внешнюю или же природную степень его сознания. А вот духи в это даже не хотели верить, потому что они-то думают, что все, что принадлежит человеку, есть природная степень их собственного существования. Если ангелы и духи соединяются с человеком так тесно, что принадлежащие ему считают за свое собственное, то это происходит еще от того, что мир духовный и мир природный до того соединены в человеке, что они сливаются в нем как бы в единое целое. Речь ангела или же духа, обращенная к человеку, слышится им столь же звучно, как и речь людская, с той разницей, что никто из посторонних не слышит ее, а только он один. Вот эти вот голоса в голове. Это происходит от того, что речь ангела или же духа отражается сперва в мысли человека, а затем уже внутренним путем в его орудии слуха, на которое она таким образом действует изнутри. Между тем, как речь человека с человеком отражается сперва в воздухе, а затем внешним путем в его орудии слуха, и таким образом действует на него извне. Что речь ангела или же духа доходит до уха внутренним путем, стало для меня ясным также из того, что влияние ее, отражаясь даже на моем языке, приводило его в такое содрогание, которое, однако же, не переходило в то движение, которым человек обращает звук в речи в слово. То есть, фактически, это то же самое звучание, вот когда человек мысленно внутри себя разговаривает, вот ведет внутренний диалог. И часто этот диалог на самом деле не человек ведет с собой, а этот диалог в нем ведут духи. Только иногда человек этого не замечает, и тогда ему кажется, что это он сам так рассуждает. А когда замечает, потому что когда он слит с духом во внутреннем побуждении, то ему кажется, что он сам говорит, сам высказывает, что он сам хотел именно это сказать и что он сам это придумал. А вот когда духи входят в его природное побуждение самостоятельно, то вот тогда в нем начинает говорить кто-то другой, кого он не контролирует. Это начиная от песенки, которая может привязаться вот, и в голове возникать, и до кого-то, кто разговаривает у человека в голове, на что люди часто жалуются, и что потом им лечат доктора всякими там медицинскими методами и так далее, думая, что у него просто расстройство психики, что он сходит с ума. Но на самом деле для человека было бы гораздо безопаснее, если было бы расстройство его психики, и он просто самостоятельно сходил бы с ума. Потому что тогда была бы болезнь, но это не была бы опасность погубления его духовного и природного, как об этом нас предупреждает Божественное Слово. Относительно механизма того, как это происходит, латинское слово говорит нам в другом месте, что каждый человек обладает одновременно нижним или же внешним сознанием, а также и высшим или же внутреннейшим сознанием. И первое есть его сознанием природным и называемо человеком природным. Второе же есть его сознанием духовным и называемо человеком духовным. Слова «сознание» и «человек» здесь употребляемы взаимообразно, потому что человек есть человеком исключительно по своему сознанию. Эти два сознания, высшее или же нижнее, совершенно различны между собой. Посредством сознания нижнего он, или же человек, обретается в мире природном. Но посредством своего высшего сознания он обретается в мире духовном и таким образом пребывает с ангелами в онном мире. Эти два состояния сознания столь различны между собой, что человек, пока он живет в мире природном, совершенно не ведает того, что происходит в его высшем состоянии сознания. И когда он становится духом, что происходит с ним немедленно по смерти, то он совершенно также не ведает о том, что происходит в нижнем или же природном состоянии сознания. То есть, смотрите, вот у человека в его собственном духе есть два состояния сознания – высшее или же низшее. То есть, есть отдельные побуждения, из которых складывается дух человеческий. Эти побуждения принадлежат в нем конкретному духу. Каждое побуждение какому-то конкретному духу. Но одно побуждение не делает человека. Вот в этом-то и разница. Ассоциированный дух человека не может быть таким побуждением, потому что ассоциированный дух – это практически то же самое, что и человек. Вспомните, вот когда Сведенборг говорит, что разговаривать с духом, все равно, с ассоциированным духом, все равно, что разговаривать с человеком в том мире. Но человек, это очень важно, в своих природных состояниях сознания не ведает, что происходит в его духовных состояниях сознания. А в духовных состояниях сознания он, однако же, ведает, что происходит в его природных состояниях сознания. Вот когда он умирает, когда его дух отрешается от своего собственного тела, вот тогда дух уже не ведает, что происходит в природном. Тогда этот дух присоединяется к сознанию кого-либо живущего человека и занимает там место определенного конкретного побуждения, а не всей его личности. Но в самом человеке его внешнее, его, так сказать, внутреннее ведает о том, что происходит в его внешнем сознании, но внешнее или же человеческое сознание не ведает о том, что происходит в его высшей степени сознания. И вот тут мы напрямую возвращаемся к тому, с чего мы начали, вот с этой цитаты этого диалога в том мире, когда те говорят, что мы связаны с человеком, мы знаем все, что у него происходит, но он не знает, что мы знаем, поэтому мы ему ничего не можем сказать. Вот это очень интересно. Мы видим то, что происходит на его нижнем уровне, но сказать ему и сообщить ему ничего при этом не можем. Вот это надо заметить, это очень будет важно, когда мы будем чуть-чуть дальше разбирать механизм сообщения между ассоциированным духом и человеческим сознанием. Вот дальше латинское слово говорит: сознание человека есть дух его, который живет после смерти, а дух его находится постоянно в обществе схожих с ним духом из того мира, равно как и среди людей природного мира, посредством материального тела, покрывающего его. Вот заметьте, сознание человека есть дух его, который живет после смерти, и этот дух постоянно находится в обществе схожих с ним духом. Точно так же он находится и среди людей природного мира, посредством материального тела, покрывающего его. То есть человек – это есть дух, обитающий в теле, но дух постоянно находится среди духов и в то же время находится в теле. Человек не знает, что относительно своего сознания он пребывает среди духов, потому что духи, в обществе которых он находится в духовном мире, думают и говорят духовно, а дух человека, который еще живет в материальном теле, думает и говорит природно. Духовная мысль и речь непонятны и не слышны природному человеку. И наоборот, духи невидимы человеку по той же причине. Как уже было сказано, у каждого человека есть внутреннее и внешнее. И человек составляет внутреннее, есть внутреннее и внешнее, и человека составляет именно внутреннее, которое называется духом и живет после смерти. Каждый человек относительно своего духа сообщается в духовном мире с себе подобными и составляет с ними как бы единое целое. Не часто дано было видеть людей в духовных сообществах в том мире, которые до сих пор живут как люди в мире, которые в обществах небесных, некоторые в адских, некоторые из них в обществах небесных, а некоторые в адских. И мне дано было также говорить с ними целыми днями. И я удивлялся, как же человек, пока пребывает в своем теле, не ведает об этом. Вот оно. Эдинбург говорит с человеком, который еще пребывает в теле, он говорит с ними целыми днями, а человек, пребывающий в теле, об этом не ведает. Кстати, вот это вот место, это 14 номер из истинной христианской религии, в русском переводе полностью искажено. Там исчезает вот это вот утверждение, что этот дух продолжает пребывать в теле. Вот, к сожалению, при всех достоинствах перевода Станислава Пшеничного, там встречаются такие места, и в достаточно иногда очень важных. Вот если вы возьмете изданную книгу и посмотрите, вот тут я исправил этот перевод. Вот тут он звучит так, как он звучит в латинском оригинале. Я его переводя специально не только с английским сверялся, но сверялся и с латинским текстом, потому что, может быть, в английском это исказили. Да, там так и сказано, что он разговаривал с людьми, которые пребывают в теле, и целыми днями, но люди в теле об этом ничего не знали. И есть совершенно четкие свидетельское показание одного из подобного рода общений. Это вы можете найти в книге Синосвита «Сведенборг. Жизнь и труды». Вот там рассказывается следующая история. Священник Фрэнсис Оукли был диаконом Моравской церкви и другом Джона Уэсли, основателя Методистской церкви. Оукли ознакомился с трудами Сведенборга в 1768 году и многие в них воспринял как высшее откровение. Но он признался Сведенборгу, что не в состоянии понять истинную христианскую религию. Тогда Сведенборг холодно сказал ему, что эту книгу нельзя понять без божественного озарения. После этого разговора Оукли написал Уэсли письмо, в котором поделился своими сомнениями относительно прозрений престарелого ясновидца. Что касается самого Уэсли, то он внимательнейшим образом прочел некоторые книги Сведенборга, но он был о них не лучшего мнения. В один из дней февраля Уэсли неожиданно получил записку от шведского ясновидца. «Сэр, я узнал в мире духов, что вы имеете сильное желание поговорить со мной. Я буду счастлив видеть вас, если вы окажете мне честь своим визитом. Ваш покорный слуга Эммануил Сведенборг». Посовещавшись с друзьями-священниками, Уэсли написал Сведенборгу, что в настоящее время не располагает временем для визита, так как готовится к путешествию, которое продлится 6 месяцев. Но вот после возвращения в Лондон он будет рад посетить барона Сведенборга. На это Сведенборг ответил, что через 6 месяцев будет уже поздно, так как он уйдет в мир духов 29 числа следующего месяца и более не вернется. Вот вам пример. Сведенборг общался с духом Уэсли в том мире. Дух проявил усиленное желание познакомиться с трудами Сведенборга. И Сведенборг решил зафиксировать, видно, очень важно было и для него, потому что Уэсли это был одна из ключевых фигур того времени религиозных, он решил попробовать это зафиксировать в его природном сознании. То есть, как бы восстановить равновесие. Но провидением Господним произошло так, что Уэсли не только не захотел с ним встретиться, он перенес это на будущее, а потом он стал одним из противников его, этого откровения, собирая всякую ложь, обвиняя его во всяких, так сказать, нехороших вещах и так далее, из тех, так сказать, лжи, которые он собирал. То есть, смотрите, получается, что когда говорится, что человек – это дух в теле, то человек на самом деле живет в мире духов. В тело же он погружается. А что такое тело? Тело – это, как нам уже известно, это лишь представительство по соответствиям в самой последней чувственной степени восприятия сознания всего того, что находится внутри сознания духа. Вот латинское слово в книге «Истинная христианская религия», там в самом начале говорит, что мир природный был создан для того, чтобы совершить разделение и фиксацию, чтобы посредством чувственного восприятия в самой последней степени вот этих чувственных образов разделять между количеством и количеством, между качеством и качеством. Потому что там, вот здесь, вот в чувственной степени восприятия, вещи духовные качества обращаются в вещи количественные. 2, 3, 5 – это все духовное качество. В мире природном эти духовные качества, вот скажем, 3 обозначают все. В этом мире появляется в чувственном восприятии 3 ангела, помните, с которым общался вот этот вот Авраам. Он их видит реально, как 3 человек, он видит число 3. 1, 2, 3. То есть в чувственном восприятии наступает разделение между качествами в количественностях. И даже качества превращаются в качества материальные. Твердость, мягкость, жидкость, теплота, холод и так далее. То есть дух постигает свое внутреннее начало через степень чувственного восприятия. Ему представляется, что он рождается, живет в мире, взрослеет, тут умирает. Но это всего лишь процесс, с помощью которого он постигает свое внутреннее, которое пребывает вне пространственных раздельностей и вне временных прогрессий. Но он постигает их пространственными раздельностями и временными прогрессиями в чувственном восприятии. И когда он постигает их таким образом, он не видит того, что происходит с ним в мире духовном. Вот посмотрите, человек вот едет в трамвае, открыл книжку и зачитался. И он не видит ни трамвая вокруг себя, ни контролера, который ходит, ничего. Он видит реальность книжки, там, допустим, какой-то роман. Он видит там какие-то сады описаны, какие-то события, происходящие в этом романе. Только в отличие вот от трамвая, с романом его не связан. А дух, тот роман, который считает дух, в который он углубился, который он воспринимает как материальную реальность, он написан вот этой духовной реальностью, которую он сейчас не замечает. Он является прямым отражением представительностями по соответствиям той внутренней духовной реальности, от которой он сейчас отрешен. Но так как он, если в нем нет перцепции, и он погружен в это, так сказать, собрание чувственных образностей или же как бы предметностей и осмысляет их мышлением, свойственным вот этой последней чувственной степени восприятия, то есть мышлением аналитическим, каким постигает этот человек, то отсюда у него идея, вот это как человек так зачитался книгой, что он в нее как бы провалился, и он уже не воспринимает ни трамвая, ничего, а он думает, что он с героями какого-то романа скачет на коне, в каком-то лесу, все, пока ему не дадут по уху и не приведут в это, вот он не выронит книжку, что, ты тоже не спишь, Гена, да, не спится тебе, пробудили, то есть... Вот это вот чувственное – это сон нашего сознания, в котором оно пребывает. А на самом деле наш дух всеми своими фибрами внутренними души обретается вот там, вот в этом внутренних состояниях сознания. Тут надо отметить, что латинское слово вообще, вот Свидмор в частности, достаточно часто ориентируется на, так сказать, обычное человеческое восприятие. Ну, и оно говорит в формах, доступных восприятию человека. Потому что скажи людям сразу, что вы на самом деле живете, что человек – это сознание, и что никакого внешнего мира нет, и люди бы начали плеваться и разошлись бы. Вот точно так же, как когда Господь сказал, что вы будете есть плоть мою и кровь мою, и народ начал плеваться и от него разошелся. Тогда, когда он им говорил, что я и Отец одно, а они ему заявляли, что ты богохульствуешь, ты себя объявляешь Богом. То есть в их представлении человек не может быть Богом. И вот точно так же вот с этим ассоциированным духом и человеком. То есть нет никакого ассоциированного духа отдельного от человека. Ассоциированный дух – это человек, когда он отрешается от материального и природного. Вот что такое ассоциированный дух. И это отличается от духов, составляющих отдельные побуждения человеческого сознания, хотя дух человека формируем посредством этих побуждений. То есть духи возбуждают в нем эти побуждения, но они возбуждают в нем через его внутренний дух, то есть через его сознание, его духа в мире духов. А потом это проявляется формами, представительствующими чувственного восприятия, которое в этом восприятии выглядит как некая внешняя материальная вселенная. И вот туда-то дух своим сознанием не допускается. Дух, который с человеком связан, который составляет какое-либо его побуждение. Потому что если его туда допустить, то он попытается завладеть этим как своим собственным телом. И вот этот механизм связи духов с сознанием человеческим, его нижней или же природной степени, через его высшую или же духовную степень, очень хорошо был раскрыт в книге «Дневник духовный». Вот мы сейчас перейдем к этим местам из книги «Духовный дневник», где был раскрыт механизм вот этого сообщения. Вообще, «Духовный дневник» очень исключительно полезная книга в понимании того, как мир духовный соотносится с миром природным и каким образом один наитствует на другой. Итак, вот смотрите, в книге «Духовный дневник» было сказано следующее. «Как случается то, что духу представляется, что что-либо из имеющегося у него принадлежит исключительно ему самому. Некоторый дух, которому было показано различными способами, что ему лишь представляется, что он живет самостоятельно, и более того, что ему лишь представляется, что он что-либо видит, был этим очень смущен и размышлял о том, что, следовательно, в нем нет совершенно ничего живого, что принадлежало бы ему исключительно самому. Почему ему затем и было показано различными способами, что он полагал, что видит своими собственными глазами и касается всего своими собственными руками, и, следовательно, что ему представлялось, что это он сам обладает глазами и руками. Было показано затем, что точно так же дело обстоит и со всем остальным, относящемуся ко внешнему чувственному восприятию, каковое ему представлялось свойственным ему точно таким же образом, каким оное было у него, когда он был человеком». Вот вспомните, дух присоединяется к человеку, еще живущему в мире, и он, составляя внутреннее его сознание, побуждение его сознания, действует в его теле, как в своем собственном, но действует как? Оживотворяя его внутренним наитием. При этом духу кажется, что он действует собственными органами, воспринимает собственными органами, хотя в этой единой реальности эти органы принадлежат телу еще живого человека. Точно так же дело обстояло у него и с мышлением, которое ему представлялось принадлежащим исключительно ему самому. И это после того, когда ему предварительно было продемонстрировано, что он мыслит также исключительно от других. Тогда то духовное сообщество, из которого и лишь совместно с которым он мыслил, было от него забрано. И тогда представлялось, что в нем уже мыслит исключительное внутреннее его сознание и в гораздо большей невинности, нежели происходило прежнее мышление в нем. То же мышление, которое было от него удалено, помещено было над моею головой, так что он мог обретать оное уже исключительно оттуда, откуда стало совершенно очевидным, что прежнее помышление – было инициируемо исключительно присутствием в его сознании одного духовного сообщества и внутренним наитием оного, и силой влияния оного, которое теперь было извлечено из его сознания и размещено как бы вне его, у меня над головой, и что остаточность, которой он затем продолжал жить, была инициируема в его сознании чистейшим, более чистым духовным сообществом. И произошедшее было подобно тому, словно бы из его сознания удалили грубое покрытие внутреннего духовного состояния. То есть, естественно, тело, о котором идет речь, принадлежит здесь Сваденборгу. Это дух, который составляет одно из побуждений его внутреннего ареала сознания. И дух был убежден, что это он мыслит в этом теле. А тогда внешнее его мышление было отнято, и осталось только внутреннее его мышление. И оказалось, что это внешнее перешло в то, что он принимал как за часть себя, из него было полностью извлечено, и более того, он от этого даже выиграл, потому что это перестало блокировать доступ в него более внутреннего, более чистого мышления. Некий добрый дух также услышал обо всем этом, и ему даровано было сказать тому первому духу по этому поводу, что поскольку такова действительность, то чего же более тот может для себя еще желать, нежели того, что ему все же таки представляется, что он действительно живет сам по себе. Таким образом, что он чувствует себя иным, нежели что-либо другое. И далее, что чего же более он может еще желать, нежели чем жить жизнью самого Господа. Когда тот это услышал, то он был крайне поражен, ответив, что никогда еще не слыхал ничего подобного. То есть, на самом деле, жизнь в любом, в ангеле, в человеке-духе, это Господь. Это именно Господь живет в каждом из нас, видоизменяясь, действуя через различные наития различных духовных сообществ, из которых, как из нити ткань, сплетается наш дух, наше сознание, наша степень восприятия, вплоть до самой последней представительствующей. И если все это разобрать, то никакого нашего «я», некой такой монады, не останется. Это вот как древние, они, скажем, брали телегу, разбирали ее на составляющие части, удаляли колесо, дышло, там, планочки, все. И в результате никакой такой тележности не оставалось. Но с другой стороны, все части сами по себе телеги не составляли. Только все эти части, колесо, дощечки, дышло и так далее, сложные вместе, составляли телегу как воплощение определенного действия или же определенного служения в соответствующей этому служению форме. Вот так же любое сознание, неважно, ангельское, духа, адского духа, человеческое, оно сплетено из бесчисленного количества служений, и в нем многочисленными проявлениями этих служений живет, действует Господь. Но Господь действует к доброму. Вот как мы с вами это уже разбирали, вот возьмем грязь, да? Вот из чего состоит грязь? Грязь – это вода. Грязь – это минералы, например, частицы песка, только перемеленные в состояние пыли. Других минералов, которые сами по себе прекрасны и хороши. Органические части растений, которые уже отмерли, они тоже в себе представляют что-то минеральное. Вот когда гниль, когда что-то гниет. Если разобрать его по частям, там нет ничего ужасного. В нем все хорошо, химические элементы, т.д., т.п. Тот же аммиак, да, он воспринимается, но сам по себе это чисто химический элемент. Но когда он попадает в нос, он создает ужасный запах. И вот все это смешали, и получилась гнилая, вонючая грязь. А кто смешивает? Смешивает человек. С одной стороны, человека нет. Но с другой стороны, человек чувствует себя живущим и отличным от всех остальных людей. И он по свободе выбора может вдаваться в очень страшное зло. Но не Господь же создал это зло. Хотя механизмы образования зла в сознании человека от Господа, включая сюда свободу выбора и так далее. Но если там все расположено в порядке божественном, то зла нет. А зло – это нарушение порядка. Когда вещи попадают, то есть действия начинают пересекаться, противоречить, сражаться с друг другом. И вот тогда наступает хаос, разрушение и зло. И Господь это постоянно пробует восстановить, но не непосредственным вмешательством, а опосредованным, так, чтобы не нарушить свободу выбора и свободу мышления вот в этом разрушенном сознании, а чтобы, используя свободу мышления, восстановить ее. Это как знаменитый Гордиев узел, который надо было распутать, а пришел Александр Македонский и разрубил его своим мечом. То есть решил проблему. Господь никогда этого так не решает. Он терпеливо, тщательно все это распутывает, раскладывает по местам, старается вывести человека хотя бы в меньшее зло, если совсем нельзя полностью этот узел распутать. И вот так же и с этим сознанием. Когда дух начал разбираться в себе, оказалось, что в нем ничего нет собственного, ничего этого собственной жизни. Что во всем в нем живет исключительно один Господь. И он этим был страшно поражен и решил, а кто же я тогда вообще? И тогда ему вот добрый дух говорит, что будь доволен тем, что ты себя чувствуешь чем-то отличным от всех остальных, живущим. И ты должен радоваться, что ты живешь жизнью Господа, а не какой-то своей собственной жизнью. Вот дальше следует описание. О том, как Дух полагал, что Он с совершенной очевидностью является мною, и что Он-то обладает собственным телом. Тот же Дух сообщил мне, что Он разговаривал со мною на своем собственном языке. И было дано ему ответить, что язык нашего общения был не его, но мой собственный, и что наши органы общения были совершенно чужды друг другу. И далее, действительно ли он полагает, что он обладает губами и языком, который используется в этом общении? Да и вообще, какова необходимость во владении материальными губами и языком в жизни иной? Но он все же был убежден, что владеет он ими. Также и иной дух, когда я протянул свою руку, полагал по размышлению, дарованным ему, что это вот именно он обладает ею или же рукой, и сообщил, что это он ее владелец, и которому дано было мне сказать, что это он так полагает, но что она или же рука принадлежит именно мне. И затем, когда иные духи настаивали на том, что именно они и были как бы моим телом, то было дано и ответить им, что мое тело принадлежит исключительно моему собственному духу, и что оное тело есть исключительно телом именно моего собственного духа, и что тело его собственного духа было уже мертво, и что посему он лишь наидствовал в мой дух в процессе телодвижения моего тела, как дух наидствует в иного духа. То есть дух воспринимает тело человеческое, а тело человеческое – это как бы образ, вот эта вот книжка, которую читают, книга жизни, или же как латинское слово это определяет принадлежности памяти природной человека, это общее построение этой памяти, как свое собственное. И у человека простого обычно этого не возникает, потому что дух наидствует в его дух побуждением, и через этот дух приводит, так сказать, обитает в движениях его тела, и духу представляется, что он движет этим телом, но дух этого тела не видит, он не знает, что он им движет. А вот у Сведенборга, в котором две реальности как бы сошлись, духи видели, к чему приводит в чувственном восприятии их наитие духовное. И они были убеждены, что они движут телом Сведенборга. Он описывал, что ему это Господом было позволено, чтобы духи двигали его телом до такой степени, что они говорили его языком, двигали его руками, водили его, так сказать, пером. И он записывал, помните, вот это знаменитое механическое письмо, когда человек вдруг начинает что-то писать. Это дух в нем пишет, дух, который вышел из внутренней степени восприятия, вошел в его природное чувственное побуждение и теперь владеет его телом как своим собственным, отстраняя сознание человека от этого самого тела. У нас на эту тему, если вы помните, было целое несколько занятий, где мы разбирали историю с Владимиром Соловьевым, который тоже вот использовал вот это вот механическое письмо. То есть дух пытается прорваться вниз и завладеть чужим телом, и с помощью этого тела опять же получать все чувственные удовольствия. И затем, Когда, вот дальше пишет Сведенбург, когда мой дух действует в моем теле, то они тогда полагают, что это именно они действовали в моем теле. И отсюда следует, что совершенно невозможно какому-либо духу обладать другим телом, принадлежащим иному духу, за исключением того, когда оное действует как одержимое другим духом. То есть вот таким образом тело становится одержимым другим духом, когда духу удается прорваться на уровень чувственного восприятия у человека. Ибо мое тело в своем существовании не согласуемо ни с каким иным духом, как лишь с моим собственным. Поэтому никакого переселения душ невозможно. Каждый дух вне пространства и времени обладает своим собственным телом, которое он реализует в пространственно-временных чувственных восприятиях. И это тело может быть только одним. А попытка овладеть другим телом – это именно попытка уже сложившегося духа как бы и в нем, так сказать, сделать его одержимым. Ибо именно моему собственному духу все обретающееся в моем теле исключительно и соответствует. Таким образом, что составляет с моим духом единое целое посредством оного соответствия. Ибо существует определенного рода соотношение между моим духом и телом, которое никогда не может быть осуществляемо между каким-либо иным духом и моим телом. Мне было сообщено, что поскольку дух, которым оживотворяем посредством сообщения через побуждение к действиям жизни, удерживаем от действий по своим похотям, посредством уз внешних, таких как сохранение чести, стыд, страх и иными чисто природными удовольствиями, то посему-то подобного рода духи, воздействующие на сознание онного духа подобного рода привязанностями чисто чувственных удовольствий, ассоциируемы с онным побуждением его сознания через чувственное моего тела и таким образом удерживает его в этих внешних узах сознания. Но как только подобного рода духи, ассоциируемые с его сознанием через чувственное восприятие внешнего тела, удаляемы, то он тут же бросается во всемыслимые и немыслимые безумия действий своих похотей, как буйный сумасшедший, внезапно освобожденный от внешних уз своей смирительной рубашки. И таким образом всякое разумение тогда бывает от них отнимаемо, ибо оные духи, через которые обеспечиваемо собственное существование у человека, не обладают никаким сдерживающим разумением, но действуют исключительно из свойственным им адской природы. Вот тут вот мы имеем описание того механизма, каким образом духи губят человека и духовно, и телесно, если им удается прорваться и овладеть его чувственным восприятием. Потому что когда дух действует опосредованно, то его собственное внутреннее побуждение похотливое, ну, так сказать, сдерживается воздействиями других духов через чувственное восприятие. Потому что духу-то все равно, в нем нет ничего сдерживающего. Но опосредованно возвратным движением на него воздействует, потому что вот эта вот опасность стыда, она воздерживает его через то, чему внешний стыд соответствует. Опасность внешнего тюрьмы, там, суда и так далее, дух этого не боится. Чего ему это? Это бы его не сдержало. Но это его сдерживает теми внутренними представительностями по соответствиям, чему соответствует внешнее телесное наказание, внешняя, так сказать, обструкция, потеря чести, так сказать, стыд перед обществом. Вот когда дух воздействует только через внутреннее побуждение, человек, находясь под влиянием вот этих вот внешних чувственных представительств внутренних духов, которые в нем навевают стыд, боязнь наказания и так далее, человек сдерживает духа вовне, а дух сдерживаем внутри. Но если дух войдет в человеческое чувственное, природное, овладеет его сознанием, вот, знаете, когда человек совершает преступление, а потом его поймали, он говорит, бес попутал. Это вот дух вошел в его чувственное восприятие, и тогда дух не боится внешних наказаний. Почему? Он бы их и боялся, но его не остановить. Вот как в том анекдоте о скорпионе, которого лягушка попросила лягушку перевести на другой берег, и посредине реки лягушку укусила, лягушка тонет и спрашивает скорпион, ты же вместе со мной тонешь? Говорит, да, я понимаю, но ничего не могу сделать, натура у меня такая. Вот у этих духов такая натура, что если они овладевают внешним чувственным человека, то внешние препятствия, то есть представительности стыда, боязни наказания и так далее, для них не имеют никакого значения. У них тогда одна, но пламенная страсть воплотить свою похоть в конкретное действие. И овладев человеком, он тут же, он входит в его тело, действует его руками, ногами. Человек это воспринимает как внезапно нашедшее безумие, овладевшее им. И это безумие срывает с него все религиозные запреты, срывает с него все социальные запреты, все его боязни и так далее. И он под влиянием этого безумия совершает это преступление. И может разрушить свое тело, разрушить свою жизнь природную и так далее. То есть дух его может кинуть под поезд, образно говоря, и погубить его и телесно, и духовно, потому что дух совершает в нем какое-либо греховное действие, но это действие приписывается и возвращается человеку, потому что человек это воспринимает так, словно он сам это совершает. Дух в нем может разрушить все его религиозные накопления, религиозные представления и так далее, и превратить его в безумствующего негодяя. Вот почему очень опасно пытаться вступить в общение с духами. Люди думают, что вот у меня сейчас религия есть, а если я вступлю в общение с ангелами и духами, вернее, он думает, что с ангелами, а вступит он только с теми духами, с которыми он связан, то они в нем всякую внешнюю религиозность уничтожат. Такие люди становятся эзотериками, а эзотерики, в них ничего религиозного нет. Это нечто совершенно противоположное религии. Вот так вот эти люди губят человека и природно, и телесно, овладевая его телом. А почему он не будет общаться с ангелами, если он допустит общение с духами своим телесным? Так это потому, что, как говорит нам латинское слово, духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы и жить, и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вот этот механизм, который подробно был описан выше в приведенном номере из духовного дневника, что жизнь, то есть побуждение к действиям в нем дается злыми духами, а добрым духом через посредство внешних чувственных принадлежностей он удерживается от желания, от реализации в действии вот этой своей собственной жизни. Вследствие действия тех и других он находится тогда в равновесии. И это равновесие дает ему свободу, то есть он может отклоняться от зла и склоняться к добру, и добро может водвориться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны из ада, а с другой с небес, если сам он не находится посредине. Тело человека мы с вами все это уже разбирали, когда изучали главу из книги Чарльза Иеронима Талка, посвященную тому, каким образом духовное проявляется в телесном и наоборот. И вот сейчас мы с вами зачитаем, вернемся к содержимому этой главы и попытаемся осмыслить то, что там было сказано, ибо там был приведен именно механизм того, каким образом человек, отрешаясь от чувственного и природного, осознает себя духом в духовном теле. Каким образом человек из реальности своих представлений, своего существования обретает свою подлинную, собственную внутреннюю реальность. Вот что там было сказано. Тело человека и чувственные ощущения оного, с которым в его или же человека помышлениях природных сознание его представляется связанным, есть ничем иным, как лишь представительствующими следствиями или же представительствующими образностями чувственного восприятия в сознании, являющими в соответствиях подлинный образ индивидуального сознания при приспособлении ормой оной формы к особым индивидуальным служениям или же действиям, точно так же, как и его или же этого особого сознания склонностей к особым или же индивидуальным разновидностям зла. То есть то, что мы воспринимаем как свое тело, как мы уже говорили выше, это есть комплекс чувственных образностей, представительствующих в виде служений определенное внутреннее побуждение нашего индивидуального духа. Но наш индивидуальный дух сплетается из воздействий множества, миллиардов других духов, как ткань сплетается из ниточек. И в то же время мы, наш дух, является ниточкой во множестве других иных тканей, других духовных сознаний. Вот так вот в мире духовном. Помните, мы с вами разбирали, так сказать, термин в латинском слове, который называется «представитель множества». В каждом человеке есть множество представительствующих побуждений духов, и в то же время он есть представителем этого множества внешней формы его сознания. А вот его телесное или же природное есть выражением этого в виде комплекса внешних действий, отражающих внутреннее побуждение образами определенных служений. Именно исключительно лишь в таком ключе ангелы и постигают форму телесную. И именно таким разумением о форме этой они и обладают. И именно по сей-то причине для них оная форма реальна. То есть, когда ангелы видят внешнюю форму чувственного восприятия как форму совокупности служений, представительствующих в самом последнем чувственном восприятии все побуждения сознания, они видят реальную форму того, что человеку представляется в виде и реальной, отдельно существующей материальной реальности. Ибо они постигают онную форму таковой, какова она есть в себе самой, на самом деле, а именно представительствующим порождением и чувственного восприятия в последних началах сознания, тогда как для человека природного, в его природных и еще более в его сугубо чувственных осмыслениях, оная форма телесная совершенно ирреальна. Ибо он мыслит о ней, как о некой такой совокупности материальных атомов, определенных образом соединяемых в единое целое и присоединяемых совершенно неведомым способом к его сознанию. То есть он мыслит, что вот душа – это одно, а материальное тело – это какие-то атомы, химические элементы и так далее – и что они каким-то неведомым способом соединяются в единое целое. И душа в этом, так сказать, теле обитает, как водитель обитает, ну, садится в автомобиль, например. В сугубой нищете языка человеческого котором все составляющие вербальных понятий, без малейшего исключения, были заимствованы исключительно из условности пространства и времени, полагаемых существующими вне воспринимающего онное сознание, в свойственной онному языку терминологии, сознание духовное обозначаемо как высшее, а сознание природное как низшее. Но фактически оные вовсе не являются низшими и высшими в смысле более высокой и более низкой. Отнюдь и не более, нежели оные относительно являются внутреннейшим и внешнейшим. Ибо первое из них, определяемое как высшее и внутреннейшее, а второе как низшее и внешнейшее, исключительно в отношении к их соответствующим качествам и употреблением. Всякий человек потенциально обладает двумя такими сознаниями, или же двумя формами сознания. И использование этих двух форм сознания вводит его в две совершенно различные сферы мышления, соотносящиеся с помыслами или же существ духовных, или же с помыслами существ природных. Вследствие употребления соответствующих вербальных выражений чувственного происхождения, полностью определяемых его волею и помышлением, человек относительно своего нижнего или же внешнейшего сознания обретается в мире природном, где все принадлежности соответствуют и, как производные, представительствуют совокупности состояний этих нижних или же внешнейших сознаний, составляющих единство того нижнего духовного сообщества, нераздельной составной частью которого он является. Но существа чисто духовные, а также подлинные люди, способные входить восприятием своего сознания в реальность всего сущего, обретаются постижениями сознания своего в мире духовном. Каковой мир духовный является порождением в чувственном восприятии сознания тех особенностей осмысления, которые и определяют в совокупности помышление духовное. Сказано было в вышеприведенных цитатах из творений Сваденборга, что помышление и речь человека природного могут быть не более воспринимаемы человеком духовным, нежели чем помышление и речь духовная могут быть разумеемы или же постигаемы человеком природным. И затем, что именно это и есть та причина, по которой существа духовные и природные взаимно не видят друг друга. Отсюда ясно видно, что причинность их взаимной невидимости состоит вовсе не в наличии какого-либо там пространственного расстояния между ними, что можно было бы предполагать из чувственных состояний восприятия существования оных, так как оны в терминологии языка природного определяемы некими такими мирами, мир духовный и мир природный. Но что оная причинность существует исключительно по совершенно разнородным способам осмысления в оных восприятиях как пространства и времени, так и всего остального, постигаемого там чувственным восприятием, как некоего рода как бы внешней реальности. Для дальнейшего подтверждения этой небесной истинности необходимо будет здесь привести пересказ одной из так называемых заметок для памяти. Там Сваденборг рассказывает, что однажды, когда он пребывал в духе, то он подошел к некоему главному наставнику, который опекал там гимназию для юношей. И незадолго перед этим предлагал своим ученикам для обсуждения тему о душе. Когда он приблизился к этому наставнику, тот задал ему вопрос: «Кто ты?» видев тебя на пути приближающегося ко мне, удивился, ибо ты то являлся моему зрению, то выходил из него, или то видимым был ты мне, то вдруг невидимым. Конечно, ты не находишься в состоянии жизни нашей. Сведенборг, отвечая ему, замечает, что он здесь, в мире духовном, одновременно является и свойственником, и чужаком, попеременно обретаясь меж их ментальными светом и тенью. Будучи призванным к объяснению сказанного им, он отвечает: «Я из того мира, в котором вы были, и из коего вы вышли, и который называется миром природным. А при том же нахожусь и в другом мире, в который вы пришли, и в коем состоите, и который именуется миром духовным. Поэтому самому я нахожусь в состоянии природном и вместе с тем в состоянии духовном. В состоянии природном с человеками на земле, а в состоянии духовном с вами. И когда нахожусь в состоянии природном, тогда не являюсь вам. Когда же в состоянии духовном, тогда бываем видим вами». Здесь он очень подробно изъясняет этот предмет их обсуждения, изложение какового пояснения в той или иной степени там постоянно концентрируется вокруг той главной истинности, что его внешнее присутствие в мире духовном обеспечиваемо духовным помышлением, которое, когда оно исходит у него от побуждения духовного, и что пропорционально тому, насколько уменьшаема внутренняя сложность преодоления инерции мышления природного в сферах любви и помышлений, из оной проистекающих, настолько же и результат проявления, преодолевшее оное в себе в мире ином, будет являем с той же пропорциональной быстротою, с которой совместное присутствие в помыслах духовных существами высшего мира отзывается в помышлениях и импульсах сознания, преодолевшего в себе эту инерцию. То есть, тут можно заметить, в свое время я читал в британской энциклопедии статью, посвященную Сведенборгу, и там человек, написавший ее, отметил интересную особенность. Чем прозрения Сведенборга отличались от спиритизма? Спиритизм – это когда дух допускается в мир природный. Это вот то, что описывалось выше Сведенборгом. Сведенборг же – это наоборот, человек, допущенный в мир духовный. Почему у Сведенборга это было безопасно? Потому что он не духов допускал в свое телесное, как это делает всякий спирит и разговариватель с мертвыми. А Господь дал ему духовное побуждение, которое возвысило его сознание, и он, оставаясь в сознании мира природного, потому что всякий человек присутствует в мире духовном, но не связан со своим природным сознанием, он же, оставаясь в своем осмыслении сознания природным, возвысился до духовного восприятия и увидал мир духовный и вошел туда, как его полноправный свойственник и член. И это принципиальное. Спириты утверждают, что Сведенборг был родоначальником спиритизма. Ложь чистейшей воды. Это совершенно противоположные друг другу методы постижения реальности. Потому что когда человек получает от Господа из духовных состояний своего сознания, которое он обрел путем следования за Господом, и Господь через это следование преобразовал его благолюбием и даровал ему новую волю, в которую он насевает вещи предметности духовные и небесные, то тогда из этого его состояние возвышается, и он начинает видеть не и реальность окружающего мира, а его реальность. Тогда он видит себя полноправным духом среди духов, а не допускает духов в самое нижнее состояние своего природного состояния. где они его губят и природно, и духовно. Так вот, как говорит дальше Талк, для того же, чтобы еще более подтвердить ту истину, что оные, так называемые миры, природные и духовные, по сути являются ничем иным, как лишь двумя раздельными состояниями мышления в сознании, каковых состояний мышления чувственное проявление, есть лишь соответствующими порождениями образности чувственного восприятия во внешнем сознании, здесь можно было бы также отметить, что всякий раз, как только человек становится способным мыслить о так называемой природе со всей множественностью взаимных соотношений предметности оной, не как о чем-то существующем вне себя самого, но исключительно как лишь о проявлениях образностями чувственного восприятия, представительствующими по соответствиям духовное состояние в сознании, сотворяемых в чувственном восприятии сознания его, тем, кто является сущностью жизни всего живущего, посредством взаимного воздействия параллельно действующих в сознании сфер духовного и природного помышлений, в общем, как только он там начинает мыслить подобным образом, он тут же немедленно бывает созерцаем существами чисто духовными, с чьими помышлениями его собственное помышление посредством этого становится тогда полностью согласуемыми. Но как только он опять начинает мыслить, как ему обычно свойственно, исключительно в пространстве и во времени, или же в обманчивостях помышления природного, то он тут же исчезает из их взора. И вот в этом и заключается та разница. Вот любой эзотерик стремится начать мыслить духовно, как он себе представляет, то есть мыслить, отрешаясь от состояния познаний времени, пространства и личностности. Если вы возьмете ту же Блаватскую, хотя она, в общем-то, прохиндейка в основном, и ее теософское общество, из которого вышли гораздо более страшные и серьезные личности, вроде того же Штайнера, того же этого Успенского, того же, как его, ну, забыл, неважно, третья вот эта вот личность, которая создала общество, не помню, вот выскочила из головы. Они, вот если вы прочтете их работы, они разрабатывали и даровали методы, как научиться мыслить вне пространственности, временности. А, Гурзуева, да, вот третьего Гурзуева. Они разрабатывали методы, как мыслить, отрешаясь от пространства, времени и личностного. Но что человек в результате получает? Он выскакивает, как пробка на поверхность воды, в ту реальность, и оказывается среди кого? Среди тех самых злых духов, которые обеспечивают существование его природного чувственного обитания. И что? И тогда он внутренне превращается в такого же демона, как они сами, так сказать, уже не после смерти, а еще при жизни. И, возвращаясь в природное мышление, он возвращается демоном, магом, действующим как адский дух, вот как вот эти древние нефилимы в какой-то степени. А может быть, даже и более могучим, потому что у него есть определенного рода знания, которые духовные, которые он приобрел, разрабатывая технологии, в том числе и на основании латинского слова. Недаром все эзотерики так любят использовать латинское слово для выковыривания оттуда науки соответствия и прочих магических техник. То есть откуда следует вывод, что то, что мы живем в чувственном и телесном, это не наше осуждение, а это способ нашего преобразования. Мы, живя в чувственном и телесном, должны прилежать к божественному слову в его букве, как об этом говорит латинское слово нам. То есть, что значит прилежать к божественному слову в его букве? Это значит жить в буквальностях заповедей божественного слова. И тогда Господь, сам преобразовывая нас, будет потихоньку нас возрождать. И если Он это найдет полезным и нужным для нашего вечного благополучия, Он может открыть нам полную реальность нашего существования. Но если Он будет видеть, что это будет способствовать нашей гибели духовной, Он его не откроет, а будет сохранять нас, как вот в этой евангельской притче, поле до времени жатвы. И когда ангелы пожнут вот это поле, наше сознание, и сложат зерно в житнице, там они уже разделят эти зерна, и все зерна плевел они выкинут, а все те зерна, которые Господь прорастил в нас, как пшеницу, даже если там найдется только одно маленькое зерно, они посеют в новую почву Господнего духовного царствия, его подлинной реальности. И тогда, даже если там было хоть одно зерно, из него вырастет волшебное дерево, как говорит евангельская притча, в ветвях которого птицы небесные будут петь и вить свои гнезда. Аминь. Ну, что, будут какие-то вопросы по теме занятия?
Вот я не совсем разобралась, и хочу, чтобы вы прояснили этот момент. Я так понимаю, что ассоциированный дух и дух человека – это разные духи или один и тот же?
Это одно и то же.
Так?
Вот в том-то и дело. Хотя часто латинское слово об этом говорит как о чем-то разном. Просто вот как это, помнишь, образ в трамвае, когда человек вчитался в книгу, и он себя не помнит пассажиром этого трамвая, там каким-то, вот ты не помнишь себя, Алексей, которая там живет в семье, там работа, все. А ты вся погружена, у тебя сознание в другой истории. Там какой-то рыцарь скачет, сражается, и ты вся вот в этой истории, и ты не помнишь, кем ты есть на самом деле, а ты есть как бы проекция вот этого романа, которого ты читаешь. Вот так же человек, когда он дух, он, но когда ты вышла из этого романа, ты этот роман помнишь. А в романе ты, увлекшись чтением, не помнишь, что ты пассажирка трамвая. Вот так вот, ассоциированный дух знает, кем он есть в этой истории земной. Вот эти вот, которые вначале описаны, он четко знает, что вот там он человек, он связан с человеком, который какой-то там деятель церкви, какой-то писатель церковный. Но он не может с ним сообщаться. Вот мы не можем общаться с литературными персонажами, хотя мы можем войти и как бы жить в реальности этих персонажей. Как ты поговоришь с этими персонажами книжки, которые ты читаешь? Никак.
Я просто помню, что еще был момент, но до этого задолго, что рассказывали, что вот дух, он находится на нижней земле, и там вокруг него собираются вот эти вот
другие духи,
и они как-то между собой, ну, что ли, не видят друг друга или не контактируют, или не понимают, что такое.
Да. Вот наш дух находится на нижней земле. Вот что такое нижняя земля? Это яма. Вот есть верхняя земля, это земля мира духовная, а в нем есть яма. И вот там находится каждый дух в своей яме. А вокруг этой ямы пещеры, которая с ней сообщается. В этой пещере есть адские духи, которые обеспечивают наше личное существование. Но мы от них отличаемся тем, что над ними уже своды. А над нами еще эта яма имеет открытую вот эту крышку. Вот она, шахта. И из этой ямы нас еще могут извлечь. Вот оттуда, сверху, добрые духи спускают к нам веревки и говорят: цепляйся, лезь, мы тебя вытащим. Вот это равновесие, оно и представительствуется вот этой вот ямой, дно которой есть нижняя земля.
Так получается, что эти ассоциированные духи, в том через нас могут вот какие-то свои мысли проявлять, говорить?
Дело в том, что дух у человека один. У каждого человека есть только один ассоциированный дух. А есть духи с ним связанные, каждый из которых составляет частичку его ассоциированного духа, но не является, он воздействует, он работает в его духе собственном, он с его телом связан косвенно, через сознание, потому что именно тело человека формирует его, вернее, сознание духовное человека формирует его тело, как образ представительности по соответствиям. Но другие духи в этом участвуют через его сознание. Вот как это было сказано в приведенной цитате, когда дух воздействует на духа. И только через это воздействует на телесное. А не входит в телесное непосредственно. А вот когда вот эти связанные духи пытаются войти в телесное и завладеть им полностью, как своим собственным, вот тогда наступает одержимость. Вот разница. Ассоциированный дух – это, собственно, дух самого человека. И тело ему принадлежит полностью, он с ним связан, это его полностью. И оно соответствует ему внутренним началам, оно полностью им представительствуется по соответствию. А вот эти духи, которые по бокам, которые сплетают его, как ниточки ткань, воздействуют на него. Некоторые из них, вернее, те, которые адские, они хотят вернуться к телесной жизни, они хотят овладеть его телом, чтобы получать чувственное удовольствие через это тело. Потому что адский дух всегда стремится к самым нижним чувственным удовольствиям. И он ни о чем так не мечтает, как вернуться в тело, потому что в аду он не может получать чувственных удовольствий. Там чувственности его тела соответствуют его духу. Соответственно, он живет среди гнилостных атмосфер, среди болот, среди ужасных событий адских. Его постоянно кто-то преследует, принуждает. Вот ад – это ужас, воплощенный во всем. От минерального, растительного до животного и социального царства. И поэтому он хочет туда, на свободу, в мир чувственных удовольствий, где даже самый большой негодяй может себе построить прекрасный дом, наслаждаться там замечательными блюдами. Вокруг него там фазаны, овечки, кошечки, мягкие такие, приятные на ощупь и все такое прочее. Он хочет вот этих чувственных удовольствий.
А мне кажется, это немножко перекликается вот в астральной практике, например, говорится, что вот есть некоторые бесы, которые хотят как бы войти в тело человека. Mm-hmm. И человек, когда находится в этом состоянии между сном и бодрствованием, вот на него вот эти бесы это влияют. Вот эти бесы – это как раз появление вот этих вот злых духов?
Да. Вот этот вот щель, зазор. Вот когда человек во сне, он в своем духе. А когда он из этого просыпается, выходит из духа и входит в свое телесное, вот тут-то духи, связанные с ним, получают возможность вот эту щель проскочить и попробовать завладеть его телом. Обычно им это сложно. Обычно им помогают всякие эзотерики, спириты и так далее самостоятельными действиями. А когда человек этим не занимается, то им сложно овладеть его телом. И вот тогда для них единственная возможность попытаться проскочить в эту щель, когда он из сна возвращается в бодрствование.
Еще там есть такие моменты, что вот человек, когда находится в этом состоянии, и вот он вышел в астрал, и как бы говорится, что бесы пытаются вот в его тело попасть, и они его попадают.
О, вот астрал, это как раз попытка выйти из тела. Вот как люди выходят астрал, как все эти медитации и так далее. То есть нужно утихомирить чувственное восприятие. Всякими различными методами, начиная от ЛСД и кончая погружением в бассейн, или же медитациями, то есть отрешение от телесной чувственности. Вот то, что Господь давал Сваденборгу путем поднятия его духа из духовных побуждений, они пытаются искусственным образом себе организовать, как бы выключая телесное восприятие. Они пытаются сознательно войти в свое внутреннее духовное состояние. Вот эти все практики сознательных сновидений, в частности, это разновидность такого рода. То есть человек пытается сознательно войти в свой дух, потому что, опять же говорю, дух тебя не воспринимает человеком, вот этот ассоциированный дух. Он только знает, что он связан с этим человеком в чувственных ощущениях. А тут желание через чувство, то есть привязать чувственное полностью к духу, чтобы он почувствовал себя этим чувственным человеком, а не просто связанным с человеком в чувственном мире.
А когда человек вот вышел в астрал, допустим, из своего тела, то он, получается, в духе находится?
Да. Это не совсем полностью.
Тогда бес может найти лазейку.
Астрал – это промежуточное состояние между полным отрешением от чувственных начал и чисто духовным состоянием. Вот в астрале человек, так как он сильно отрешен от чувственных начал, это вот как вот эта вот щель между сном и бодрствованием. И вот тут он, только эта щель очень широкая тогда получается. И вот в эту щель тогда может проскочить все, что угодно. Человек может выскочить из тела, так сказать, в эту щель, но и к нему может проскочить все, что угодно. Поэтому такими вещами лучше не заниматься.
У меня было такое раньше, что вот это не было моим желанием, но у меня что-то такое было похоже, что как будто выходило в астрал. Ну, к счастью, сейчас уже ничего такого не наблюдается.
Да, есть люди, у которых это совершается даже без всяких практик, потому что у них слишком... как бы размыта вот эта связь с чувственными началами.
Но это часто бывает, когда у человека проблемы со сном.
Да, да.
Перебои со сном именно.
Угу.
А именно через сон человек, вот, Бог человека там восстанавливает, сохраняет.
Да, да, да.
Здесь взаимосвязь видна.
Так, а Сиддхартха определяет, что такое душа человека? Или... такого понятия как бы нет.
В латинском языке есть 4 термина. В русском есть только дух и душа. А в латинском есть 4 термина. Soul, spirit, mens и... сейчас я этот 4-й вспомню. Но это можем найти в книге этот Анибиабаде, там в словарике. И когда переводишь на русский, то очень большие проблемы. Потому что я, например, mens перевожу как сознание. Спирит я перевожу как дух. Соул я перевожу как душа. А спирит я перевожу как, ну, в зависимости от контекста, как дух. То есть, поэтому переводы вот в английском проще. Они все эти 4 термина заимствовали и употребляют. И они вышли там в практику, а с русским тут некоторые проблемы.
Не, ну я имею в виду по определению, ну что это может быть?
Душа.
Я вот помню, что я, ну я не помню, где я читала, но что там говорилось, что душа это жизнь духа в теле. Я себе
да. Дух это более общее, это жизнь Господня в человеке. А душа это его конкретное воплощение в побуждениях духовных. Это уже более личностное. То есть дух – это нечто более общее, а душа – это уже нечто более личностное, индивидуальное. Душа – это только восприемник духа.
Я просто насчет духа, как ассоциированного духа, это тоже разное. Правильно? То есть ассоциированный дух или дух человека – это...
Да, да. Ну, это опять же вопрос терминологии.
Нет, ну, по понятийно, ну, то есть, без, относительно к словам.
Я вообще не уверен, что в латинском слове есть такое выражение, как ассоциированный дух. Это уже производное.
Ага.
Вот, смотрите, вот в этом месте там ничего не говорится про ассоциированных духов. Ассоциированный дух – это уже производное, это уже осмысление.
То есть это
а там говорится, да, дух человека, с которым я связан. Вернее, человек, с которым связан конкретный дух.
А душа – это как бы действие вот этого всего?
Да, да.
А я не понимал раньше, ну, что есть один...
Вернее, я извиняюсь, душа это более общая, а дух это более частное и конкретное, более личностное. Я вот ошибся, да.
Так как это получается, что дух человека, который на нижней земле, это какой-то дух, миродух?
Да.
А что он тогда делает на нижней земле?
Это его место. Он там возник, он там сформируется. Это точка сборки. Нижняя земля – это точка сборки этого духа.
А нижняя земля – это и есть духовный мир?
Да, но это самая нижняя его часть. Это
есть
духовный мир. Нет, нижняя земля – это и есть духовный мир.
Ну, а есть еще выше какой-то духовный мир?
Да, но это самая нижняя точка, нижняя земля. И ады, они находятся в одной плоскости.
Ну, то есть, это духи, которые жили когда-то на земле, умерли и попадают на нижнюю землю?
Нет, они в ады попадают. А люди, которые только что умерли, у них точка сборки на нижней земле. А оттуда они или поднимаются в небеса, или же уходят в пещеру воды.
А, то есть наш дух на нижней земле, человек, который недавно умер, да?
Да, но не только, и тот, который жив. Только тот, который жив, он там расфокусирован. Он там то фокусируется, то исчезает, то фокусируется, то исчезает.
То есть не общается с остальными духами?
Он общается как дух с ними, но не как человек. Да. Вот в том-то и дело. Он общается с ними как дух, но не как человек.
Мы же рождаемся со грехом. У нас нашу жизнь поддерживают адские духи. Наша суть, наша суть, наша жизнь.
Наше существование. Мне сказал жизнь, скорее существование.
Оно идет оттуда. С ада. С ада идет.
К этому вопросу вообще нет.
Но наш ассоциированный дух общается с другими духами только вот тем, что эти духи на него как-то влияют.
Нет, нет, нет. Он с ними общается как дух. Вот смотрите, вот в этом. Человек параллельно живет в двух плоскостях. Он живет и как дух, и как человек. Вот это как в пример, как в трамвае. Вот когда он отрешается от романа, он среди этих. А когда он входит в роман, он от трамвая отключается.
Но наш дух это не какая-то там сущность. Ну, это конкретный человек, который жил.
Правильно? Да. Нет, наоборот. Это конкретный дух, которому представляется, что он живет в теле.
Ну да, но это когда-то живущий человек, который...
Нет. Нет, когда-то. Все эти когда-то, пространство, времена, это всего лишь представительности по соответствию. Просто у каждого человека есть свое тело со своими пространствами и временами. Вот оно для него живое. А когда он присоединяется к другому телу, как присоединенный дух, какое-то побуждение, тогда для него его тело как бы мертвое. Дело в том, что опять же в том мире нет ни пространства, ни времени. Там все прогрессии, они достаточно условны.
Становится просто духом, который
прикрепляется
к кому-то другому.
Да, да. Но опять же, все это живет, умирает в мире природном. Это все условно. Это все видимость по представительности.
Не, а еще раз, не понял. Можно еще раз то, что сказал?
Смотри, пока мы сейчас вот живем в природном, мире существуем, то там есть наши ассоциированные духи в духовном мире. А когда, вот если мы покинем этот мир, то в том мире уже будет этот дух, как обычный дух, который там прикрепится к какому-то другому ассоциированному.
Тот наш бывший ассоциированный, да?
Да.
Дело в том, что человек, ассоциированный дух, это не совсем человек, но это не нечто ему противоположное. В то же время человек – это не ассоциированный дух. Они находятся в раздельной степени единого существования. Вот надо понимать, что это единое существование, но раздельные степени.
Можно сказать, что мой ассоциированный дух – это другая я.
Душа в теле.
Угу.
душа в теле и душа вне тела. Когда она в теле, это ты. А когда она вне тела... Кстати, у Гоголя, помните, в этом его мистическом романе «Ви» описывается, что Катерина – ее душа. И что душа гораздо лучше Катерины.
Я не помню.
На самом деле это очень сильно. Ее читают как веселую сказочку. А там колоссальные вещи на самом деле проявляются. Вот в этом повести Ви.
То есть, скажем так, все наши духи, это суперпозиции каких-то там, ну, побуждений, наитствований со всего мира. А как они друг, ну, между другом взаимодействуют? К какому они телу присоединяются? Это уже...
Они не присоединяются. Нет тела, к которому присоединяется дух. Тело – это выражение духа в самой нижней чувственной форме восприятия. Как нет материального мира, так и нет тела как такового, как некое самостоятельное собрание атомов, к которому присоединяется дух.
Вот.
Тело – это способ чувственного восприятия духа в самой нижней степени этого восприятия.
Но когда человек, скажем, ну, идет по пути возрождения, то ассоциированный дух меняется? Или только присоединенные?
Ассоциированные. Потому что ассоциированный дух – это сам субъектов, субъектов флюриум, то есть субъект множества. Он сплетается. Поэтому дух может меняться только через тело. А если дух отрешается от своего тела, он уже не может меняться. Все. Вот в чем как бы благо телесной жизни? Что здесь дух может через тело меняться. Это как человек читает романы, меняется под его воздействие. А когда он не читает, он уже цельный, он действует таким, как он есть.
А тот ассоциированный дух, который был, ну скажем, если у нас поменялся, то тот бывший, он как бы кому-то другому присоединяется?
Нет. Да. Дух, это ж не монада какая-то. Но. Это субъект в плюриум. Пока он в теле, он расфокусирован, и он может меняться через чувственное, через телесное.
А, то есть дух – это точка фокусировки просто всех?
Да, 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 всех влияний, совершенно верно.
И то, что оно имеет, ну, то, что дух имеет память конкретного человека, это просто потому, что ему подсунули эту память?
Да? Нет, эта память соответствует его внутренним духовным началам. Вернее, тех началом тех духов, субъектом в плюриум, которых он является. Субъектом множества, которых он является. Но, что такое дитя? Это отец в новой форме. То есть, в матери дух отца как бы разделяется. И получается новая форма. И эта новая форма начинает воспринимать божественную жизнь уже в новой, как бы начиная сначала. И он получает от отца и от матери, так сказать, свою наследственность, то есть форму своего чувственного восприятия. Вот почему дети появляются в мире природном, но не появляются в мире духовном. Потому что тут чувственное последняя степень, она воспринимает наитие всего духовного мира, и поэтому все формы тут пребывают в своей полноте, завершенности и зафиксированности. И поэтому тут возможно разделение. Тут три – это не просто чувственное восприятие определенного качества, а это вот раз, два, три. Оно воспринимается как три отдельных предметности. Хотя это видимость чувственная, но это реальная видимость. И она воспринимается как реальная.
Ну ладно, последний вопрос. А что с ассоциированным духом происходит, когда мы переходим в тот мир?
Это просто дух отрешается от телесного.
Это тот же самый дух, это ты и есть.
Да. Это вот ты просто едешь в трамвае, зачитался, тебе дали полку, ты поднял голову, все, роман у тебя из головы вылетел. Ты видишь, что...
А роман – это материальная жизнь.
Да, да, это книжка. Вот помнишь выражение «книга жизни»? Это вот и есть книга жизни, которую упорно читает Господь, а она пишется множеством рук со всех сторон. И через это чтение создается вот это индивидуальное сознание Господом этого романа, который пишется множеством. Это роман, который пишется по мере чтения. Это он, во всем случае, представляется, что он пишется по мере чтения.
То есть то, что Свиденборг общался с этим ассоциированным духом кого-либо или своего, или то есть это просто он как бы видел с другой стороны.
Да, себя, да, да, совершенно верно.
И разговаривал со своим как бы, ну, как двойником, что ли, духовным,
да,
который живет другой жизнью.
Поэтому Свиденборг, когда он разговаривал с этим Куном, он сказал, что это без разницы, что говорит с человеком, что с его ассоциированным духом. Просто это человек, но в своем подлинном, настоящем состоянии.
И как меняется человек в своих побуждениях, так этот дух тоже, да, меняется,
да,
меняется.
Да.
Так, а потом, когда дух отрешается от тела, вот эта память природная, она как бы остается его к печаткам, да?
Да.
И он ей уже пользуется в вечности.
Это уже роман написанный.
Угу.
Тут роман пишется, а вот он все написан. И он у тебя стоит на полочке, это книга твоей жизни. И раскрыты были книги, помню, вот апокалипсис этот образ. И были люди судимы по ним. Раскрыты были книги жизни, и люди были судимы по ним. Вот этим там представительствуется образ как бы существования по завершении написания книги жизни. Каждый человек себя оценивает, отбрасывает все себе несвойственное и оставляет все свойственное. Потому что наше материальное существование – это все-таки черновик романа. Подлинный роман пишется в духовных состояниях сознания. Вот почему человек не переходит просто в тот мир, а он там заново рождается и заново формируется. То есть ассоциированный дух, когда точка в романе поставлена, как бы распадается, а потом формируется заново. Это не просто вот он отрешился.
Так чего? Казалось бы, что он уже сформированный, уже все готово.
Нет, нет. Все не так просто. Для того, чтобы это полностью понять, нужно выйти из реального восприятия и выйти в реальное восприятие. То есть полностью отрешиться от восприятия по пространству, времени и личностному. Но это можно только из духовных состояний сознания в просветлении от Господа. А мы пока занимаемся все-таки аналитикой. А аналитика, она имеет свои ограничения. Аналитика может создать сосуд для духовного восприятия. И в этом ее и предназначение, особенно аналитики, взятые из латинского слова. Но аналитика сама по себе не может нам дать совершенных ответов, не противоречивых между собой на все. Это как веданте. Это познание, то есть фактически веданте тоже аналитика. Познание сравнивается с определенного рода орехом, который кидают в воду. Он абсорбирует все, так сказать, нечистоты и потом падает на дно. Вот так вот и аналитика. За то, что кидают в мутную воду сознание, и когда она все это в себя абсорбировала, преобразовала, абсорбент и преобразователь одновременно, она потом выпадает в осадок и остается чистая вода просветления. Ну что, если вопросов нет, тогда давайте будем завершать и помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.